Виновники за трагедию в Жаңаөзене оказались не только в рядах лидеров и участников семимесячной забастовки нефтяников в этом городе, но и в стане оппозиции и оппозиционной прессы, а также в недрах самой власти, правда, из второго эшелона региональной власти. В прошлую среду, 25 января, Генеральная прокуратура Казахстана в числе главных виновников в социальном кризисе в Жаңаөзене, приведшем к трагедии, назвала бывшего и действующего акимов города Жаңаөзен Жалгаса Бабахановой и Урака Сарбыпеева. Бабаханов уже арестован, а Сарбыпеев находится в отпуске на территории сопредельной России. К уголовной ответственности привлекается ряд руководителей ДВД Мангистауской области и УВД города Жаңаөзен, а также начальник изолятора УВД Жаңаөзен. Правда, не первые, а вторые и третьи руководители. Судя по сообщению ахтауской газеты «Лада», назревает протест и среди полицейских. Ряд полицейских Жаңаөзена заявляет, что они все готовы уволиться с работы, если трех их коллег осудят за превышение власти. Возбуждены уголовные дела и в отношении ряда руководителей компании «Разведка добыча Казмунайгаз», «Узенмунайгаз» и ТО «Компания Мунайэкология». Еще раньше были арестованы руководители и активисты партии «Алга» и общественного объединения «Халык Майдана» Козлов, Амирова, Сапаргали, подозреваемые в причастности к разжиганию социальной розни. Как организаторы массовых беспорядков, под заключением находятся еще 6 человек в самом Жаңаөзене. Все эти задержания и аресты последовали после того, как президент Нурсултан Назарбаев дал поручение выявить тех, кто финансировал и организовал беспорядки в Жаңаөзене. О чем свидетельствуют, помимо лидеров и участников забастовки нефтяников, и аресты лидеров оппозиционной партии и оппозиционной прессы? И что означает предъявление обвинений лидерам региональной правящей элиты? Эти и другие вопросы, связанные со стремительно развивающимися событиями вокруг трагедии в Жаңаөзене, радио «Азаттык» обсудит на своем круглом столе, в котором принимает участие Серикбай Алибаев, руководитель филиала оппозиционной партии ОСДП «Азат в Астане», Николай Кузьмин, редактор отдела политики журнала «Эксперт Казахстан», Рамазан Есергепов, председатель правления общественного фонда «Журналисты в беде», и Мухтар Аблязов, бывший основатель и лидер ДВК, бывший председатель совета директоров БТА-банка в изгнании. Круглый стол ведет сотрудник радио «Азаттык», Казахская служба радио «Свободная Европа», радио «Свобода», Султанхан Аккулы. Итак, первый вопрос. Что стоит за арестом лидеров незарегистрированной партии «Алга» и объединения «Халык Майдана» и редактора оппозиционной газеты «Взгляд»? Господин Алибаев, как вы думаете?
Я думаю, здесь прежде всего страх власти, чтобы скрыть все, что натворили в Жаңаөзене. А то, что арестованы или возбудили дела против мелких чиновников, это, я думаю, неправильно. Кушербаев должен быть сегодня задержан, арестован. Министр внутренних, Кашимов должен быть. Долбаев должен быть отстранен. Вот это были меры, которые бы адекватны тем действиям, которые произошли в Жаңаөзене.
Спасибо, господин Алибаев. А господин Кузьмин?
Ну, что касается ареста Козлова, ну, в общем-то, если прямо говорить, то идет определенная политическая зачистка. И если бы своевременно, может быть, аполитические, общественные деятели обратили внимание вот за то, что я отбыл срок 3 года, это за статью «Кто управляет нашей страной, президент или КНБ», там четко и ясно было показано о том, что руководители спецорганов подчиняются каким-то заинтересованным лицам, которые у нас правят бал в стране. Поэтому это политические убийства, выборы. То есть фактически управляет всем и вся в Казахстане, но при этом ни за что не отвечая. Поэтому ту проблему, которую я поднял и принял, и понял, Николай Харашти, он, в общем-то, призвал правительство страны, чтобы данный вопрос рассмотрели на парламентских слушаниях. То есть и я в своей статье утверждал, что нужно прокуратурой, финансовой полиции, КНБ, МВД и другими силовыми органами, чтобы были под общественным контролем. Но, к сожалению, никаких выводов не было сделано, поэтому Жаңаөзен – это первая ласточка в Казахстане. Поэтому будет еще много Жаңаөзене, так как вот эти заинтересованные лица, в принципе, как бы в агонизирующем состоянии, они готовы пойти на большую кровь, будем так говорить прямо. В том, что случилось, естественно, я вот продолжу господина Алибаева, в том, что не только там председатель КНБ, министр МВД, в первую очередь, в общем-то, карты приоткрыл президент. Он сказал, что он не совсем в курсе был всех событий. Поэтому первая его правая рука – это глава администрации. То есть вот здесь персональная именно ответственность, потому что пролита кровь, которая не была даже пролита в 1986 году, начисляет глава администрации. А то, что сняли там акима, привлекли ответственности работников ДВД, самые низкие, то это просто, как говорят, лес рубит, политические щепки летят. И в этом плане не случайно, может быть, вот этот такой протест, а в силовых органах это очень редко бывает, чтобы вот они говорят, мы уволимся с органов, потому что была, видимо, негласная команда, которую они выполняли, обычные сотрудники. И как бы и президент подтвердил, что правомерно было использование, так как следствие еще не закончено, а она может быть объективным, так как нужно провести не только с участием силовых органов, но и общественности. Поэтому последнюю, наверное, точку вот в этом вопросе, когда будет проведена независимая, объективная общественной комиссии с участием международных правозащитных организаций.
Спасибо, господин Сергеев. Господин Аблязов.
Ну, я не нахожусь в Казахстане, поэтому мне, в отличие от других собеседников, думаю, проще в этом смысле и комментировать, и, наверное, четче говорить. Я надеюсь, ни у кого нет иллюзии, что за всеми процессами, которые происходят в стране, стоит Назарбаев, и когда он говорит, что он не знал, вот ему так не доложили, он лжет, просто лжет. Этот конфликт длился 7 месяцев, и если даже какой-то период он не знал, затем ему непрерывно докладывают. Поверьте мне, я это очень хорошо знаю, механизм государственный, сам в нем работал. Другой вопрос, что он последние годы уже не такой активный, на работу поздно приходит, хочет слышать только хорошие слова о том, что он великий и так далее. Но тем не менее, ситуацию по Жаноузену он точно знал. Я не говорю о том, что количество докладывающих было очень много, и прессу он все равно просматривает, и доклады ему делают. И когда он говорит, что он ему плохо доложили, он что-то не знал, это попытка увести от истины людей. И тем, кто верит, что царь хороший, а окружение плохое, ну, это как бы помогает усилить их позицию. И когда идет разговор о том, что некие третьи силы, их нет, и когда говорится, что им манипулирует кто-то, это безусловно есть, но это он сам такую систему построил, и не только кто-то манипулирует, он в первую очередь манипулирует всеми. Поэтому здесь тоже не должно быть заблуждения, не может быть никакого общественного контроля ни над КНБ, ни над кем, если президент не сменяемый, если над ним нет контроля, если ему все равно, кто что говорит, потому что все должно идти, собственно, от самого президента. Поэтому все остальное это просто бесполезно. Теперь, если говорить о сути того, что произошло в Жаноузене, на самом деле этот конфликт, он создан искусственно властями, и все же знают, что нефтяники 7 месяцев просто мирно стояли. Более того, я, безусловно, делал к ним обращение, потому что меня удивляла их такая позиция. Я думаю, что если бы их никто не трогал, если бы была возможность, они могли 7 лет простоять, не то что 7 месяцев. И вот стать, вот как бы, скажем, атрибутом этой площади, что вот есть такие нефтяники, вот стоят. Вот мое понимание их агрессивности, то есть ее никакой не было. Более того, даже чтобы, когда было холодно зимой, они не могли поставить палатки на площади, спрашивали разрешение у администрации, можем мы поставить палатки. Они говорили нет. Поэтому нефтяники, они были исключительно мирно настроены. Вы видели, что от ветра они заграждались, просто строили ледяные стенки. То есть фактически эти люди никакого знака агрессивности не проявили. Более того, 16 декабря, вот все, что произошло, это произошло санкции лично Назарбаева. Почему именно 16 декабря? Вам кажется странным, наверное, что как же так День независимости взяли разгонять и применили оружие? На самом деле логика того, что происходило в 2011 году, она, скажем, прослеживается. Идет политика подавления, устрашения. И если власть именно решила с 16 декабря применить оружие, то именно в такой день, День независимости, никто на себя такую ответственность не может взять, ни Аслан Мусин, вообще никто, если не будет прямого поручения Назарбаева применить оружие. Здесь не должно быть иллюзий. Да, вот некоторые известные люди показывают пальцем на Аслана. Да, это так, он просто транслятор команды Назарбаева. Никто не сможет применить 16 декабря оружие вообще против граждан в таком массовом порядке, если не будет прямого указания Назарбаева. Оно было. Более того, в личных беседах с Назарбаевым у меня были свидетели, и один на один, и там, группа бизнесменов. Он говорил очень просто. За власть люди, он имеет в виду правители, стреляют. И вот, пожалуйста, он продемонстрировал. Вот во всех этих беседах он всегда говорил, что если надо будет, оружие применим. И поэтому, когда его применили 16 декабря, это просто было демонстрация устрашения, чтобы граждане знали, что если надо будет, власть применит оружие. Вот и применили. Поэтому все эти разговоры о том, что он не знал, это все это для людей, которые не знают, как устроена государственная власть. Она устроена именно так, как я говорю. Это первая часть. Вторая часть, что Назарбаев замешан в 86-м году в событиях, что он тоже был участником подавления, это, в принципе, многие в Казахстане и понимают, и знают. Но если он эти годы как-то прикрывался, более того, День независимости как искупление частичное или признание, что эти были люди, которые выходили на площадь, совершили героический поступок, собственно, этим днем День независимости именно поэтому был назначен на 16 декабря. И вроде как бы инициатива исходила от Назарбаева. То есть он как бы так демонстрировал лояльность и подтверждение того, что он не был участником подавления 86-го года. На самом деле теперь то, что произошло с Жановзеньем, теперь он не смоет никогда, потому что это он первый руководитель. Это очевидно, что наступит время, когда люди, которые транслировали его приказ, покажут пальцем на него и подтвердят. И почему преследуют именно людей Халок Майдана, и в частности Винявского, Козлова, там, Сапаргали, это именно те люди, которые активно встречались с нефтяниками, ездили и рассказывали о том, что там происходило всегда, как начался конфликт. И поэтому, когда произошел расстрел нефтяников и граждан Жановзеня, ему нужно было Назарбаеву все это прикрыть, как он в 86-м году все, что произошло, затем он давал поручение комитетчикам, это мне еще сам Рахат Алиев рассказывал, сжигать архивные данные, которые бы подтверждали бы его то или иное отношение к тем событиям 86-го года. Поэтому сейчас в Жановзене его город этот закрыли, людей запугивали, и тех людей, которые имели доступ, имели возможность сказать о том, что происходило, и кто в этом виноват, именно их сейчас и преследуют. Преследуют и стараются запугать остальных, чтобы они тоже молчали. Ну, помолчат лет 20. Вот какая цель со стороны власти – подавить. Что касается, что власть хочет пальцем в итоге показать на меня, но это просто восприятие лично Назарбаева, кто для него с его точки зрения наиболее опасен, да? Но я в качестве цифры хочу сказать, что по прошлому году только на юридические расходы банк потратил 172 миллиона долларов в борьбе против меня здесь, в Англии. Это официальная сумма. Работники прокуратуры, взятки, которые они дают правоохранительным органам соседних стран, куча народа, которая этим занимается, лоббисты здесь в Лондоне наняты, тот самый Блэр. Вы же понимаете, здесь большая команда в Англии людей, которые окружают судебный процесс в Англии, пытаются любым путем добиться каким-то образом негативного развития сценария, именно пытаться меня посадить. То есть он воспринимает меня сейчас как самую опасную фигуру, и поэтому все, что происходит в Жановзене, попытка вертикально от меня привязать Винявского, Козлова, Сапаргали и кучу других людей, и таким образом одним ударом завтра обвинить в каких-либо преступлениях, арестовать, преследовать, тогда это будет оправдано. Таким образом можно устранить политических конкурентов. Во-первых, во-вторых, запугать оставшую часть оппозиции и населения и сказать, что у нас руки длинные, мы в Лондоне достанем и в России достанем, потому что и в России большая команда следователей работает, монтируют такие же дела, как в Казахстане, и в Украине работают, договариваются. У меня их переписка есть. Я здесь в Англии судебным процессом все это предоставляю. Поэтому они демонстрируют, что они везде достанут. Ну, представьте себе, они уже потратили свыше 500 миллионов долларов только на борьбу со мной. Поэтому вот те, кто сейчас в Казахстане выступает, их пытаются подавить. Это как своего рода урок. Если сначала известных людей забирали бизнес и сажали в тюрьму, теперь это будет касаться всех. Всех тех, кто имеет независимую позицию, независимое мнение. Поэтому это только первый этап масштабного нападения на людей, занимающих самостоятельную позицию. Завтра республика, послезавтра будет дальше. Ну, он Гульжан он давит. Булата Абилова, я думаю, будут стараться посадить. Всех, кто будет занимать какую-то позицию, власть будет сейчас давить и давить. Но чем хуже вот они это делают, тем хуже для них самих. Потому что вместо того, чтобы быстро пар спускать, быстро регулировать все эти процессы, признавать, власть делает все с точностью наоборот. Вот авторитарный режим, поэтому и валились.
Спасибо, да, господин Облязов. Переходим ко второму вопросу. Выступая 25 января на слушаниях в американской Хельсинской комиссии в Вашингтоне о Казахстане, Уильям Кортни, бывший посол США в Казахстане, заявил буквально следующее.
It will be important that due process be followed and that judicial proceedings be transparent.
Будет важно, чтобы процесс следствия и судопроизводства были прозрачными. Иначе многие казахстанцы зададутся вопросом, виновны ли эти чиновники в трагедии Жановзена, или они являются жертвенными ягнятами, чтобы оправдать вину тех, кто сидит выше или имеют лучших покровителей.
Отсюда возникает вопрос, что означает предъявление обвинения региональной правящей элиты? Было ли это неожиданностью для вас, господин Сергепов?
У меня лично никакой неожиданности нет. В первую, конечно, очередь виноваты те люди во власти, которые несут персональную ответственность. Но и с другой стороны, я бы хотел сказать, что и оппозиционные, или здравомыслящие силы в Казахстане как-то все это тоже обошли. Хотя каждый хвалится, что у них имеется в каждом регионе по областной организации. Могли бы поддержку, потому что только так проверяется именно любая партия, которая стремится к власти. Конкретную помощь оказать. Провести митинги, законные акции, поддержку. Ну, как сказать, люди голодают, там, бастуют 7 месяцев, ну, ничего, все как бы ухмыляются и как бы не замечают эту проблему. Поэтому она так решилась, она, в принципе, и решилась, потому что любая беспредельная власть, она в первую очередь на чем зиждется? На то, что трусливая или разрозненная. То, что сказал Ильин Кортнин, добавить, в принципе, по-хорошему нечего. Он, хотя и находится за границей, все четко и ясно разобрался. И, мне кажется, даже и сам же он ответил на этот вопрос.
Спасибо, господин Есергепов. Уважаемые гости, в вышеупомянутом заявлении Генпрокуратуры обращает на себя внимание тот факт, что генеральный прокурор, называя имена многих лиц, вместо подозреваемой называет их виновными, не имея при этом на руках приговора суда, причем вступившего в законную силу, тем самым нарушает общепринятый принцип как презумпция невиновности. При этом генпрокурор постоянно ссылается на поручение президента Нурсултана Назарбаева. О чем это свидетельствует, господин Аблязов?
О том, что приговор пишется в кабинете Назарбаева, ему приносит проект, и он принимает окончательное решение. Поэтому в Казахстане суд не нужен, сам большой судья Назарбаев, а суды просто оформляет то, что он сказал. И генпрокурор просто оттранслировал решение президента. Поэтому нет независимых судов. Единственный судья – это Назарбаев, который вот хочет сажает, хочет нет. Поэтому это уже решение принято, и суды просто завтра оформят то, что сказал генпрокурор.
Спасибо, господин Аблязов. А господин Кузьмин, была ли для вас неожиданностью предъявления обвинения по Жанаузену региональной элите второго эшелона?
Вы знаете, хотел бы сказать, что генеральный прокурор все-таки, ну, каким бы политически ангажированным он ни был, он профессионал, и он не говорил тех слов, которые вы ему приписываете. Он говорил, что в ходе следствия выяснено, он не говорил «виновен», он говорил «они дали показания», он не говорил «они виновны». И даже в том, что касается Козлова, Винявского и Халык-Майданы и Излоги, он сказал, что им предъявлено обвинение в разжигании социальной розни, а не «они виновны». Так что не надо уж, скажем, приписывать прокурору того, что он не говорил. Что касается арестов, в таких случаях есть поручение президента разобраться, что значит найти виновных и наказать их. Вот кто виноват? С одной стороны, ответить на это просто очень трудно. Общая политика была неправильной. Действительно, нельзя было допускать вот такой бесконтрольной урбанизации. Ведь такое же уже было. Было это и в конце хрущевской оттепели. Это и в Новочеркасске те же самые бунты, расстрелы. И у нас в Темиртау то же самое бунт, расстрел, правда, в меньших масштабах. То же самое повторилось в Жанаузене. То есть когда город населяется людьми, приехавшими из села, малообразованными, не имеющими достаточного опыта социализации, не имеющими взаимодействовать, вести диалог и решать свои проблемы компромиссом, тогда случаются такие вот бунты. Ну, признать это власть, так сказать, не смогла. Поэтому пошли обвинения по конкретике. Кто дал приказ применить оружие, кто дал приказ избивать в следственном изоляторе, кто расхищал средства, выделяемые нефтяными компаниями на поддержку нефтяников и так далее. Естественно, вот по таким конкретным вещам нашли людей среднего звена.
Спасибо, господин Кузьмин. Господин Алибаев, заключительное слово по второму вопросу за вами. Пожалуйста.
Во-первых, 17 декабря президент господин Назарбаев уже сказал, что там хулиганы были, бандиты были. И он сказал, что оружие было применено правильно. После этого, в принципе, тут, наверное, не пахнет презумпцией невиновности. Он сказал, это получилось как будто уже оправдание действий правоохранительных органов. Если говорить о действиях Даулбаева, я, в принципе, думаю, что он тоже нарушил принцип презумпции невиновности. И вот его заявление тоже, вот 64 человека получили огнестрельное ранение, 16 погибли. И вот при этом он говорит, в основном сотрудники полиции действовали правомерно. Как можно такие заявления делать генеральному прокурору? Где место вот министра внутренних дел? И в конце концов президент в последующем обвинил правительство, конкретно Кулибаева, о том, что они не приняли меры, когда 7 месяцев люди добивались, закона своего добивались. Они же молчали. И почему сегодня только генеральная прокуратура возбуждает дела, привлекает к ответственности мелких рыбешек? Щуки-то плавают. Щуки, Аким области, он, наверное, хитро поступил, своевременно ушел. Его ответственность тоже есть. Он тоже 7 месяцев как раз в это время руководил. А Касымов, министр, как раз там находился. Где Кулебаева ответственность, где Масима ответственность. Поэтому здесь, я думаю, конечно, они просто хотят увести ответственных лиц и все это дело так закрыть. Но в последующем, конечно, вот Жанезен, правильно здесь мои коллеги говорят по оппозиции, что Жанезен, наверное, это начало больших трагедий в Казахстане. Последствия, наверное, будут вообще непредсказуемы, потому что сегодня уже информация, жанезенцы разъезжаются по всей стране и за рубеж. Они конкретно носят информацию, что там творилось именно в эти дни. И вот, наверное, наши коллеги, вот и Володю, и Игоря, в принципе, чтобы они показать урок остальным оппозиционерам. Смотрите, со всеми так будет. Это как раз наводит они страх на всю общественность, в первую очередь на оппозиционные силы.
Спасибо, господин Алибаев. Переходим к третьему вопросу. В интервью актауской газете «Лада» сам Урах Сарбупеев заявил, что очень удивлен данными заявлениями прокуратуры. По его словам, он в данный момент находится в отпуске, и никто ему никаких обвинений не предъявлял. По информации газеты «Лада», Сарбупеев находится в отпуске на территории России, в Исентуке. Советник акима Жаңаөзена Ураха Сарбупеева Айнаш Тлеккабылова заявила, что общественный фонд «Жанашыр» закрылся еще до вступления Сарбупеева на должность акима города.
Что касается фонда «Жанашыр», он... Насколько мне известно, прекратил свое существование еще до вступления в должность Артема Сарбупеева. То есть он никакого отношения к этому фонду не имеет для наших. Общественный фонд «Жанашыр», он существует, но все деньги, которые поступают на этот фонд, они находятся под строгим контролем. И спонсоры, которые отправляют на этот фонд, они сами следят за тем, куда их деньги уходят.
Сам аким Жаңаөзен Урах Сарбупеев в интервью местной актауской газете «Лада» заявил, что касается общественного фонда «Жаркал», то в конце 2011 года там проводилась проверка, и тогда каких-либо нарушений выявлено не было. Вы можете подтвердить эти слова?
Проверка у нас проводится регулярно, и, насколько мне известно, там нарушений по этому фонду не было.
Кроме того, Тлеккабылова заверила нас, что аким Жаңаөзен Урах Сарбупеев уже в понедельник, 30 января, должен выйти на работу, и он будет доступен для комментариев. Отсюда вопрос, вернется ли Сарбупеев в Казахстан на службу и понесут ли наказание он и все остальные региональные чиновники, против которых предъявлены обвинения. Все они, как об этом заметил бывший посол США Уильям Кортни, окажутся ли в роли козлов отпущения? Господин Кузьмин.
Я бы на месте Сарбупеева не спешил возвращаться на родину после таких слов прокурора. Что касается козлов отпущения, видите, это не более чем ярлык. Ведь вопрос виновности, он может быть применен по отношению ко всем людям. От министра внутренних дел до милиционера, пустившего в ход табельное оружие. Поэтому я бы не стал так говорить, что есть какие-то козлы отпущения, а есть вот те, кто по-настоящему виновен. Но я понимаю, что с точки зрения политической оппозиции виновен режим. Значит, самый главный виновник – это президент страны. С технической точки зрения, с точки зрения закона и судопроизводства, безусловно, виновными оказываются другие люди. Это те, кто непосредственно отвечал за какие-то вещи, и те, кто непосредственно отдавал приказ о совершении противоправных действий или уже совершал противоправные действия. Повторюсь, что виноватыми, как я вижу из заявления генпрокурора, являются люди, непосредственно отвечающие за конкретные участки работы. Это начальник отдела по борьбе с экстремизмом областного департамента. Это зам начальника УВД города. Это люди, которые по своим функциональным обязанностям должны были допустить иное развитие событий, чем оно было.
Спасибо. А господин Алибаев, что вы скажете по сути вопроса?
Я думаю, конечно, Сарбупеев не вернется. Я думаю, у него, наверное, есть люди, которые не хотели бы, чтобы он вернулся. Поэтому я вплоть до его по физическим моментам, думаю, не хотелось бы такие вещи говорить, потому что он, наверное, много знает. И он, наверное, связан не только в своем городе, наверное, и выше у него есть покровителей. А то, что, к сожалению, я думаю, конечно, возможно, вот этим уголовные дела могут закончить, но на этом этапе. Но другое дело, я все-таки не отбрасываю их, я все-таки, надежда, говорят, умирает последней. Общественность и особенно наши друзья, вот я в прямом смысле говорю, которые будут оповещать, информировать мировые институты по событиям Жаңаөзена, будет зависеть от того, что как это дело будет распространяться и доводиться до таких институтов, которые могут влиять на политику в Казахстане. А в Казахстане, знаете, здесь Хабар будет показывать, другие каналы проправительственные. К сожалению, мы всю информацию через интернет, и то многие каналы закрывают. И хорошо, что хоть Россию маленько показывают, и Евроньюз. Поэтому, думаю, конечно, хотелось бы, здесь надо, мне кажется, вопрос на сайт, хотелось бы, чтобы именно, чтобы в последующем не было таких моментов, и чтобы на самом деле стабильно было в Казахстане. Власть должна принять такие меры, чтобы Жаназен не повторился. А вот сегодняшние действия власти и президента показывают, что это событие может повториться, и могут быть очень плачевные события в нашей стране.
Спасибо, господин Алибаев. А господин Есергепов, вас не удивляет, что вот после трагических событий в Жаңаөзене и во время действия чрезвычайного положения аким города Сарбупиев находится в отпуске и на территории сопредельного государства?
В общем-то, я, в принципе, не удивлюсь, если Сарбупиев и вернется в Казахстан. То есть идет определенная игра, назначенная среднего звена в правоохранительных органах, виновные в кавычках, и старые, бывшие и так далее. Но они-то обвиняются в разбазаривании фондов. Они не давали команду стрелять. Ведь надо котлеты от мух отделить и четко знать. Поэтому мне как бы не интересует Сабапиева. Я думаю, он оправдается и получит еще моральный вред за то, что его незаконно привлекали к ответственности. Вопрос по-другому стоит. Вот в настоящее время, чтобы вот реалистами быть, то есть повторяется та же ситуация, как со мной. Значит, сейчас в закрытом режиме рассмотрелись санкции пресечения в отношении и Козлова, и Винявского. Более того, даже не допустили в качестве защитника жен. Они не юристы, они просто хотят быть и морально, психологическую поддержку оказывать своим супругам. И вот это неадекватное, и будем сказать так, где-то уже провокационная вот эта позиция этих заинтересованных лиц, то, что обозначил, я сказал ранее в статье, командующие этими судами, в итоге, как предполагал, их приведут в закрытом режиме и отправят в рамках уголовного дела в Жаназене. И будут следующие, значит, следствие действия проходить в Жаназене. Поэтому процесс будет проводиться в закрытом режиме, скорее всего. Поэтому, если опять политические силы, я говорю, под этого именно обращаюсь к политическим, так как они стремятся тоже к власти, если они промолчат, то растопчат не просто конституцию, которая уже давно закон и так далее, ну, они просто как бы любого гражданина Казахстана. То есть на его право даже жить, свободно дышать. Завтра запретят, скажут, дышать 5 до 7, принимать пищу только 2 раза в день. А если 3-й раз, значит, будет наказание. Если так, проведут в закрытом режиме суд, назначат определенных адвокатов, осудят, и тем более теперь одна система КУИС передана из Минюста в МВД, то попробует пусть кто-то обжаловать это действие следователя в той системе, где на него возбудили дело. Поэтому, к чему мы идем, если сейчас вот промолчит, еще раз говорю, политический, общественность Казахстана, то вот при агонии любой власти будет очень много крови.
Спасибо. Господин Аблязов, вы помните вопрос?
Если эти люди хотят провести эксперимент на себе, они могут приехать. Но виновные назначены, и государственная следственная машина именно в этом направлении будет двигаться неумолимо. И у них шансов мало, скажем, доказать свою невиновность. На самом деле, я хотел бы очень просто объяснить. В этой ситуации, там комментировали по поводу ответственности акима и каких-либо других лиц. В данной вот ситуации по Жаназену и Каражамбасу у акима никаких возможностей влиять не было. В данном вопросе принимали решение следующие лица. Это сам Тимур Кулибаев, это премьер-министр и Назарбаев. Вот 3 человека, которые принимали все ключевые решения и формировали окончательное мнение у президента, они же. Поэтому аким области, безусловно, был обеспокоен, я его лично хорошо знаю, и, безусловно, ставил эту проблему перед премьер-министром, но в итоге ему сказали, ты не лезь, это не твой вопрос, и поэтому крайние в этой ситуации это Тимур, премьер и Назарбаев, это первое. И то, что сейчас происходит, что нашли так называемых стрелочников внизу, это связано с тем, что Назарбаев обычно сдает постепенно своих людей, или людей, которые встроены в эту государственную машину и обслуживают интересы семьи. Сейчас вот в связи с тем, что какой-то уровень возмущения есть, он приоткрывает крышку, сдает этих людей на уровне замначальника ДВД, там кто дал разрешение. Деньги разбазарили, поэтому не решали вопросы нефтяников, не решали социальный вопрос, поэтому там было возмущение. Это вот первый уровень сдачи так называемых людей, которые работали в системе. Чем больше будет нарастать возмущение, чем больше будет фактов того, что в реальности там происходило, будет второй уровень. Сейчас он сделал жест, так якобы сдал своего зятя. Конечно, он его просто освободил, его уберег. И потом он будет в последующем находить еще виновных, круг будет расширяться. И на каком-то этапе он постарается этим ограничиться, таким образом спустив пар, который накопился в обществе. Поэтому сейчас вот будет именно так происходить. Это первый уровень сдачи своих людей. Будет второй, третий. И мы еще будем свидетелями, когда он сдаст, наверное, на уровне Аслана Мусина или министра внутренних дел. То есть это он делает регулярно. Вот. И поэтому это не окончательная сдача людей, которые работали вот в этой государственной машине.
Спасибо, господин Аблязов. Уважаемые гости, на этом радиозавтрак завершается.